Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие не только радостная весть о нашем спасении, свидетельство о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его воскресении и победе над смертью и грехом. Евангелие – это, можно сказать, мера всех вещей. Если мы желаем поступить по-христиански спасительно, мы должны поступать именно с точки зрения Евангелия. Но в каком-то смысле проблема, если выражаться такого рода понятиями, заключается в том, что это все-таки дело совести. И Евангелие, как мера всех вещей, это не какой-то принцип формальный. Крестился, стал христианином, тебе дали некий прибор, измеритель евангельской меры, приложил к ситуации, к другому человеку, и он тебе выдал инструкцию, как тут по-христиански поступить. Нет, так невозможно. А формальное благочестие приткнулись фарисеи, книжники, Израиль древний в том числе. И не просто приткнулись, а фактически впали в убийство собственного царя и мессии, в богоубийство. Что может быть страшнее? И то, что Евангелие является мерой всех вещей, мерой нашей жизни должно являться, мы должны это себе на ум и сердце приводить каждый день. И лучше с самого утра, восставшая от одра, да, первее помолись Господу. Но помолись Господу – это не просто прочитай все должное правило и на свободу с чистой совестью. Это, наоборот, означает, что не заручись каким-то формальным правилам, а вооружись истинным обращением к Богу, чтобы уметь постараться это умение взыскать, различать, что по-евангельски, а что не по правде Божией. И вот в особенности квинтэссенции, наиболее ярким выражением этого является в Евангелии Нагорная проповедь, которая дает некую такую сумму нравственных императивов, заповедей самого Христа человеку, которые при чтении, в особенности Евангелия от Матфея, где это более многообразно выражено, может оставить ощущение, что эти императивы, они против человеческого естества, пораженного грехом. Потому что действительно, кто может, обуреваемый страстями, грехами, гордостью, исполнить, ударили тебя по одной щеке, подставь другую? Можно сказать, выдираемые из контекста такого рода императивы, указания, заповеди евангельские, они порой представляют христианство, есть любители его представить, в ложном свете. Ну, христианство – это вообще что-то такое бессильное. Ударили по одной щеке, подставь другую. А как со злом бороться? А к чему это в жизни вообще приведет? В том числе там обыденные, не только обыденные. Но тут не так все примитивно на самом деле. Вот мы также слышим, что один из основных императивов – не судите, не судимы будете. Каким судом будете мерить, таким и будете сами судимы. Вот действительно мера отношения к ближнему, к другому человеку, к окружающему миру. Не восхищай суда, не осуждай, потому что действительно хочешь удалить сучок из глаза брата твоего, а бревна в своем глазу ты не видишь, и как ты можешь тогда, если сам не исцелился, исцелить другого? Слепой, который ведет слепого, действительно упадут оба в яму. И действительно, не осуждение, не руководствоваться судом по отношению к ближнему – это очень важная мера. Но на самом деле она не подразумевает какой-то бесхребетности, слабости, неразличение добра и зла, подчинение любому злу. Нет. Далее Господь здесь же говорит, между прочим, о том, что не давайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями, а то они, обратившись, будут попирать бисер святыни и могут растерзать вас. А если это сопоставить с предыдущим «не судите», а как же, как, что же имеется в виду? Если ты различаешь, что это пес, а это свинья, ты уже выносишь некий суд. Ты уже судишь. Ага. это пес, а это свин, так сказать, свинья, валяющаяся в грязи. Разве это не суд? Разве это своего рода не осуждение? На самом деле это тоже суд согласно правде Божией. То есть получается, что заповедь о неосуждении, она не является абсолютной. Она уместна тогда, она должна работать тогда, когда человек сам себя начинает суда над собой, когда он бревно из своего глаза вынимает с Божьей помощью нравственное, греховное, страстное, когда он к этому стремится. И если он к этому стремится, к общению, к богообщению, в преодолении греха, он тогда имеет дар развлечения духов, как у святых великих преподобных. А дар развлечения духов подразумевает и возможность суда над теми или иными духами, явлениями и людьми, которые являются носителями того или иного духа. Что такое действительно не давать святыню псам? Святыня, она нуждается в охранении. Это вопрос непростой. Господь сам пришел в гущу мира к тем, кто его не приняли, и от них себя предал на распятие. Он мог бы предоставить легион ангелов, но он этого не делает, он себя отдает полностью. В этом смысле мы являемся свидетелями святыни, которая полностью дана для спасения мира. Но одновременно с этим, будучи христианами, кто-то там священниками даже, мы не должны давать ее псам и в этом смысле совершать тоже некий суд и некие охранительные действия. И не давать ее валяющимся в страстях, которые не хотят от страстей избавиться. Потому что если мы будем пытаться им ее навязать, они могут прийти в ярость и, попирая святыню, растерзать тех, кто возле нее, кто ей живет. Так в истории неоднократно и происходит, вообще-то говоря, порой. Ну, можно привести такой чисто обыденный пример, относительно соответствующий этому. Очень многие из нас бывают обеспокоены судьбой, спасением наших ближних. И начинают на них давить. Тебе надо в храм пойти, тебе надо с батюшкой поговорить, тебе надо исповедоваться, тебе надо причаститься. А ближний вообще, кажется, ни сном, ни духом, это его совершенно не интересует. Иногда бывает, так досаждают, так сказать, продвинутые христиане своим ближним, что иногда даже могут и прийти, иногда могут даже такой эксперимент. Попробую-ка я исповедоваться и причаститься, может, я лучше жить начну. Может, действительно, как мне тут говорят, зудят, Бог мне еще поможет. Вот вообще за уже не один год, так сказать, служения, ни одного случая не знаю, когда такое давление, зудеж, что называется, приводил по отношению к ближним, к благим последствиям. Скорее наоборот. Отрицательные бывали следствия, бывают. Потому что человек должен все-таки по вере приходить к Господу, помочь ему, если он спрашивает, интересуется, начинает движение к этому, мы обязаны и должны Христа ради. А сего он тащить там к причастию, к покаянию, это часто пытаться понудить действующую страсть в человеке, перемениться без воли самого человека, давать действительно святыню псам, метать бисер. А это может вызывать сопротивление носителя страсти, потому что на самом деле, если свинья лежит в грязи и довольна, блаженна в этом состоянии, а мы ее пытаемся из грязи вытащить, помыть вот, и чистенькую поставить в другую среду обитания, вряд ли она будет этому способствовать, вряд ли она будет этим довольна и вряд ли с ее стороны не проявится какое-то противление. Поэтому относиться к Богу, ближнему, окружающему миру и к самим себе, главной мерой является любовь. Но что такое любовь? Любовь – это не что-то розовое, белое, пушистое, как это в наше время принято иногда с определенной долей насмешливости говорить. Вот он там или она там, или кто там такие белые, пушистые якобы. Нет. Любовь – это прежде всего ответственность за спасение, за возможность богообщения, за исцеление от греха, за дух мирный, который мы должны стараться стяжать, ответственность перед Богом и другими людьми. И как поступить по любви – это задача нашей совести, как поступить по вере и по правде Божией, это все дело нашей совести, которая должна быть живой, а не сожженной и не затемненной, не убранной, можно сказать, в дальний угол под сосуд. Она должна гореть в нас верой. И если это так, тогда у нас действительно есть возможность поступать по Евангелию по истинной мере каждый день. Но для этого нужно каждый день в себе это возгревать. И молитвой, и покаянием, и чтением Слова Божьего, самой жаждой, желанием исполнять заповеди евангельские. Применительно к другим людям, применительно к тем или иным обстоятельствам, порой трудным, применительно и к духу времени и мира сего. И отношение к этому духу, по правде Божией, оно часто вовсе не розовое, не белое, не пушистое, может быть, с нашей стороны, если мы действительно желаем следовать правде Божией. А отношение к себе должно быть «да». Вот мы хотим, чтобы к нам так поступали, чтобы с нами так обращались. Значит, это отношение к другому человеку. Отношение к другому человеку – это отношение как к самому себе по Евангелию же. Но одновременно с этим это не значит потворствование греху. Потому что истинное отношение к другому человеку, другим людям – это желание им спасения, как и самому себе, конечно. Человеку грешному расслабленному нам, естественно, желать себе покоя, комфорта, часто земного, душевного. Но если мы имеем веру и знаем Евангелие, мы должны понимать, что если только этого себе будем желать, то можем оказаться в преисподних глубинах земли. Потому что покой, комфорт и материальное благополучие – это далеко не всегда соответствует Евангелию. Хотя они тоже могут быть. «Ищите прежде Царство Небесного Божьего, и все сие приложится вам». Может и это даваться от Господа и прилагаться. Господь совсем не против наличия у человека земных благ и какого-то комфорта и душевного спокойствия. Но не вопреки спасению, не вопреки жизни вечной. Поэтому, если мы о ближних заботимся и желаем им тоже блага, то, исходя из того, что им и земные блага не помешают, прежде всего, мы должны иметь в виду их пользу духовную, но не попирая их, да, свободную волю. Вот это все в совокупности, конечно, для понимания меры вещей каждодневной непростая задача, но она осуществима, если мы будем к ней подходить неформально. Это задача именно неформальная. Это задача жизни по вере. Задача приложения действительно нашей совести и сердца. И нельзя сказать, что это невозможно, но это требует действительно от нас каждодневного труда Христа ради. Истинно, Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.